во имя Иисуса Христа. Да возвеличится ныне милость Твоя и обновится для святых и искупленных Твоих, которых Ты стяжал в наследие себе на Голгофском кресте. Мы собрались здесь для того, чтобы поклониться Тебе и раствориться в Твоих божественных глаголах. Яви нам сегодня светлое лицо Твое. Позволь погрузиться в глаголы вечной жизни наш вечный Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга чисел, глава 15. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я даю вам, и будете приносить жертву Господу, всесожжение или жертву, заколаемую от волов и овец, во исполнение обета, или по усердию, или в праздники ваши, дабы сделать приятное благоухание Господу, тогда приносящий жертву свою Господу должен принести в приношение от хлеба десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертой частью гина елея, и вина для возлияния приноси четвертую часть гина при всесожжении или при заколаемой жертве на каждого агнца. И принося овна, приноси в приношение хлебное две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с третью частью гина елея. И вина для возлияния приноси третью часть гина в приятное благоухание Господу. Если молодого вола приносишь во всесожжение или жертву заколаемую, во исполнение обета или в мирную жертву Господу, то вместе с волом должно принести приношение хлебного три десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с половиной гина елея. И вина для возлияния приноси полгина в жертву в приятное благоухание Господу. Так делай при каждом приношении вола и овна, и агнца, и овец или коз. По числу жертв, которые вы приносите, так делайте при каждой по числу их. Как только мы закончили с вами прошлый разбор, это была 14 глава, 13 и 14, мы остановились на потерянном достоинстве народа израильского, на его унижении, на полном бесчестии и полностью, где народ израильский проявил непослушание и противление Богу, и притом проявил его до конца. Вначале они возмутились и не хотели входить в эту землю и сказали, мы не можем войти, эта земля есть поедающая всех. Потом, когда они услышали грозное повеление, тогда они сказали, мы пойдем, когда им Бог сказал, возвратитесь назад к Черному морю. Они сказали, нет, теперь мы пойдем и одолеем врагов наших. И снова потерпели поражение. И Бог сказал и поклялся собою, своей святостью, что ни один из этих людей, ропчущих, не войдет в его землю. 15 глава начинается, как будто бы ничего не случилось. Бог говорит, когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я даю вам. Полная безмятежность и полный покой. Как будто бы Бог не видел этой низости, этого потерянного достоинства, и как будто бы Бог начинает говорить совершенно обратное то, что Он сказал. Только что Он говорил, что вы не войдете, и вдруг теперь, как будто бы это не в силе и не существует даже тех слов «не войдете». Он просто начинает говорить, когда вы войдете в мою землю, которую я даю вам, тогда, когда вы захотите принести жертву, то приносите ее вот таким-то путем. Эта глава начинается о восстановлении народа израильского или же о восстановлении церкви. Эта глава показывает, кто есть Бог и кто есть человек. Бог здесь показывает свою верность. Может ли быть нарушена верность Божия неверностью человека? Может ли Бог измениться в своих обетованиях? Апостол Павел провозгласил, что все обетования Божии во Христе Иисусе – да и аминь. Что он хотел сказать этим выражением? Он явно видел, что все обетования Божии во Христе Иисусе не имеют никакого колебания. Если Бог сказал, я введу этот народ, если бы даже Моисей отказался молиться за них, Бог все равно ввел бы этот народ в обетованную землю. Он сказал, я тогда из камней бы воздвигнул детей Аврааму. Все равно суть не в Аврааме. Он говорит, я бы детей Аврааму воздвигнул из камней. Но суть не в Аврааме, суть в Иисусе Христе. Он делает все через закланного Агнца. Когда мы смотрим на первого Адама, то мы там видим, все нарушено. Он потерял царство над землею. Он потерял священство. Он потерял общение с Богом. Теперь Бог восстанавливает все три вида служения или полномочия, которые дал первому Адаму, как царя, как священника и как пророка. Через Иисуса Христа, там, где было все поругано, все потеряно, теперь в Иисусе Христе Бог все восстанавливает. Он говорит, как бы не замечая падения человека, когда вы войдете. Это, наверное, самое отрадное для каждого христианина, который постоянно имеет соблазн падать и потом достигать восстановления путем собственных дел. Теперь Бог не спрашивает ни о каких делах. Теперь Бог не спрашивает о нарушенном завете. Он снова заговорил, как Бог, исходя от чего-то непонятного, быть может, для Израиля, но понятного сегодня для нас, потому что во Христе Иисусе все да и аминь. Апостол Павел проповедует, что я, Силуан и Тимофей, когда мы приходили к вам, то Иисус Христос, проповедуемый нами у вас, не был то да, то нет, но во Христе Иисусе все было да. Среди всех крушений человеческих Бог говорит свое неизменное «да». Это значит все обетования. Аминь. Это значит дары и призвание Божие непреложны. Слово «непреложность» – это значит их невозможно изменить. Если Бог сказал, то ни ад, ни человек не может помешать ему исполнить его слово. Он все равно его исполнит. При всей нашей низости, при всем нашем непостоянстве, при потере нашего достоинства, Бог заклял себя и поставил под проклятие, и Он это исполнит. И поэтому эта 15 глава начинается полностью чудом, полностью безмятежный покой. Все во Христе Иисусе, да и аминь. Когда мы смотрим на первого Адама, что мы видим? Мы видим полное разрушение. И мы никогда не встанем, пока будем смотреть туда. Зачем мы это разбираем? Не просто ради истории и любопытства, но просто, чтобы, когда мы приходим на наше служение, вновь и вновь посмотреть на Иисуса. На первого Адама, в котором все «да». Сегодня Дух Святой хочет сказать всем людям, христианам, у которых все планы разрушены, все святые надежды растоптаны, сатана их растоптал, смял в грязь. И теперь сегодня Дух Святой говорит во Христе Иисусе все да и аминь. Всем тем, которые потеряли надежду на восхищение, надежду на вход в обетованную землю, надежду на пользование дарами Духа Святого, надежду на то, что когда-то будет воспроизведен плод Духа, надежду, что когда-то душа будет все равно потеряна, потеряли надежду, увидев силу души. И Бог начинает говорить, когда вы войдете в эту землю. Он не ставит под сомнение, что вы не войдете туда. Он говорит, когда вы войдете туда, тогда начинаете приносить жертву. Зачем он снова заговорил о жертве? Это говорит о великой жажде Творца, предвкушение приносимой ему жертвы. Бог есть любовь, и он жаждет любви. И он все равно ее добьется. Говоря о жертве, он говорит о любви. Когда мы приносим ему жертву, какой бы она ни была, в какой бы форме она ни выражалась, если эта святая жертва приносится на чистом месте, Бог удовлетворяется ею. Бог и сегодня ищет себе поклонников, поклоняющихся в духе и истине. Он не удовлетворен. Если бы он был удовлетворен, он прекратил бы свой поиск. И земля бы полностью погрузилась во мрак. Но теперь, повторяю, когда полностью все погружено во мрак человеческих крушений, снова начинает сиять свет Иисуса. Когда вы войдете в эту землю? Принесите мне. И кто будет приносить? Речь идет о жертвах обета, о жертвах усердия, о жертве чистоты. То приносите ее вот такой, предвкушение. Бог все еще предвкушает общение свое со святым человеком, через Иисуса Христа видит нас совершенными и вновь заговорил своим совершенным, абсолютным, вечным языком. Когда Бог говорит, не войдете, это язык человека. Это язык человека к человеку, хотя и Бог говорит. Но когда Бог начинает исходить от себя, а не от человека, Он начинает говорить, когда вы войдете в эту землю. Великая жажда Творца. Он говорит, когда вы будете приносить. Я не буду подробно сегодня объяснять эти виды жертв, потому что мы их прошли, когда разбирали книгу Левит, и достаточно на них останавливались. Но я вкратце буду останавливаться на этой жертве. Это благоухание приятное. Речь не идет о грехе. Среди тьмы, мрака, Бог не говорит совершенно о грехе. Войдете и не войдете, эти два слова. На горе Синае было провозглашено, грех не остается без наказания. На горе Голгофе было провозглашено, но во Христе Иисусе Бог не вменяет греха. Бог не вменяет греха во Христе Иисусе, на Голгофе. Не вменяя греха, это есть совершенно различные вещи. Как только мы начинаем смотреть на Христа Иисуса на Голгофу, но Бог во Христе Иисусе не вменил нам греха. Слово «вменять» и слово «не вменять», слово «войдете» и слово «не войдете». Какое же слово все-таки Бог исполнит? Он исполнит слово «войдете», и мы будем смотреть для кого. Если мы остановимся голословно и будем смотреть для кого, от кого Бог все это желает. Бог говорит, когда вы войдете в мою землю, 13 стих говорит, то всякий туземец так должен делать это, принося жертву в приятное благоухание Господу. И если будет между вами жить пришелец, или кто бы не был среди вас в роды ваши, и принесет жертву в приятное благоухание Господу, то и он должен делать так, как и вы делаете. Для вас общество Господне, и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный в роды ваши, что вы, то и пришелец, да будет пред Господом. Закон один и одни права, да будут для вас и для пришельца, живущего у вас. Что-то Бог заговорил совершенно другим языком. Он совершенно не говорит об обрезании. Почему? Вдруг Бог заговорил, что и для общества Господня, и для пришельца закон один, и для язычников, и для евреев. Он совершенно не говорит об обрезании. В книге Левит мы читали и в Исход, если пришелец придет в вашу землю, то обрежь его и весь его род. И если он этого не сделает, истребится душа эта из народа. Теперь же Бог как будто бы игнорирует этот завет обрезания. Бог не игнорирует. Дело в том, что евреи нарушили завет обрезания. Они не устояли в этом завете. Они погрузились во мрак, они не захотели быть послушными Богу, и обрезание им не помогло. И крещение стало не крещением. Не помогло обрезание, не помогло крещение. И поэтому Бог заговорил теперь другим языком, языком благодати. Я знаю, евреям это не нравится. Когда язычники сопричисляются к обществу Господнему, и нет никакой разницы между Еллином и между Иудеем, между рабом и между свободным. Мужчинам это не нравится, что нет уже разницы и нет никакого дифференса между мужским полом и женским. Но все одно во Христе Иисусе. Здесь Бог говорит именно этим языком благодати, игнорируя тот закон, он уже нарушен. И теперь Бог евреев и язычников, независимо от обрезания, заговорил, для пришельцев закон один. Если не захотят, пусть приносят. Это благодать, поэтому здесь Бог в этой главе не говорит как бы о законе. И мы сегодня будем говорить о благодати, что Бог сделал по благодати. Как Он по благодати примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Бог далее говорит, объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы войдете в землю, в которую я введу вас, и будете есть хлеб той земли, то возносите возношение Господу. От начатков теста вашего, лепешку возносите возношение. Возносите ее так, как возношение с гумна. От начатков теста вашего отдавайте возношение Господу в роды ваши. Вместе с жертвами всесожжения. Он говорит о хлебе. И мы уже знаем, что и жертва всесожжения, она говорит о том, что Христос заплатил полную цену. Вот почему Бог говорит, войдете. Жертва всесожжения говорит о том, что Бог до конца без остатка исполнил уже обетование нашего спасения. уже исполнил. Жертва всесожжения говорит об этом. Если бы что-то осталось от этой жертвы, значит, было какое-то сомнение, какой-то процент сомнения, что по моему невежеству или по моей слабости или по ему малодушию Бог не может вести меня в эту землю. Но так как жертва полностью сожжена, жертва всесожжения говорит, что теперь во Христе Иисусе все да и аминь, и Бог исполнит все, исходя от своей верности, а не от нашей неверности. Исходя от своей святости, а не от нашей нечистоты. Он говорит здесь о Духе Святом. Он говорит о вине и елее. Вино и елей – прообраз Духа Святого. Ломимый хлеб – прообраз чистой, святой жизни. Это совершенно разные вещи, но они не могут жить друг без друга. Исполнение Духом Святым не может жить без этого опреснока. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, а исполняйтесь Духом. Повторяю, согласно Писанию, все люди, увлекающиеся спиртными напитками, в какой бы мере это ни было, сердце их заговорит развратное. От него будет распутство, от пива, от вина, от водки, от виски, как бы вы его ни называли, если там есть градус, то так как есть градус, и он стоит под законом, и он снимает и освобождает вас, раскомплексовывает вас и отпускает на свободу низкие инстинкты зверя, живущего в человеке, грех, живущий в человеке, ибо знаю, что во мне ничего доброго не живет. И когда вы употребляете алкоголь, вот это злое, которое в вас раскрепощается и показывает свое лицо, быть некоторые, может, еще не впали в открытый грех блуда, но тем не менее они уже недовольны своими мужьями, своими женами, они их не удовлетворяют по той причине, что они потихонечку выпивают. От вина бывает распутство. Я буду говорить дальше, Слово Божие будет говорить дальше людям, которые слышат Слово и знают, что от вина распутство и не удерживаются от него. Как к ним будет говорить Слово Божие? Оно здесь соединяет елей и вино. Когда вы имеете вино, и если там не будет елея, сатана может подойти к вам. Вино – это символ исполнения, но когда, говорит, исполняетесь духом, когда вы исполняетесь духом, тогда снимаются границы для высоких побуждений, которые вы не можете исполнить сами по себе, если не будете исполнены Духом Святым. Апостол Петр был человеком, любящим Иисуса. Но без Духа Святого он сказал: «Не знаю сего человека». Почему? Из-за страха. А потом пошел и горько заплакал. Многие из нас не могли исполнить свои святые порывы Богу, потому что огорчили Дух Святой, или же не знали, как его призвать, и пытались угодить Богу, говоря «люблю ему», и тут же грешили, потому что не было Духа Святого. Когда Дух Святой будет с вами, вы не сможете грешить, потому что вино Духа Святого, новое вино, освободит высокие порывы, и вы сможете исполнить, вы сможете устоять, вы сможете проявить мужество и отвагу против греха, не согрешить, победить грех, наступить на голову змея. Вот почему нужно вино. Но это вино может быть подделано дьяволом, если там не будет святой жизни и не будет елея. Елей – это масло. Древние пастухи, пастухи Древнего Востока, для того, чтобы спасти своих овец от всяких мух, песьих, которые кусали их, они мазали их маслом. И именно вот этим оливковым маслом, елеем. И тогда эти мухи не могли кусать их. Они не любят елея. И Слово Божие под мухами подразумевает под этими песьями мухами бесов и демонов. Когда идет елей помазания, демоны не могут прикасаться к вам. Вы не почувствуете приближение демона при елее помазания. Вот почему мы говорим: Боже, обнови и помазание Твое. Мы не имеем в виду исполнение. Елей – это тоже исполнение. Вино – это тоже исполнение, но это разные виды исполнения. И здесь я хочу соединить три вида, которые Слово Божие нам сегодня говорит. Тесто, опреснок с елеем и вино туда. И это все при жертве, при всесожигаемой жертве. Сегодня Дух Святой многими потерян. Он огорчен. Он личность. Он Бог. Третье лицо Божества. Это не абстрактный Дух. Он ревнует до ревности, любит Дух, живущий в вас. Абстрактный дух не может любить, не может ревновать. Но у него есть ревность, у него есть высокий интеллект. Он ревнует, он любит, он помогает, он утешает, он возвещает будущее, указывает на Иисуса, берет от Иисуса. Он ходатайствует вместе с нами в молитвах, воздыханиями неизреченными. Когда мы начинаем молиться, Дух Святой молится вместе с нами. Он не молится через наши уста. Он молится вместе с нами. В оригинале Слово Божие говорит, «Сей Дух свидетельствует с Духом нашим». Но там есть значение и Духу нашему, двойное значение. «Сей Дух свидетельствует Духу нашему, и сей Дух свидетельствует с Духом нашим». Но для того, чтобы понять, Он свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божии, и мы сами должны свидетельствовать, что мы дети Божии, чтобы это двойное свидетельство стало истиной. Только при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. Дух Святой свидетельствует, что есть возможность спасения. Но если вы не примете спасение путем Божиим, не поверите в Него сердцем и не исповедуете вашими устами, молитва Духа Святого останется не в силе, не отвеченной. Вы ничего не получите. Нужно, чтобы человек вместе с Духом Святым молился. Я часто прошу: Дух Святой, помоги мне молиться, молись вместе со мною. Быть может, этого и не надо делать, он и так будет молиться. Но я все равно это говорю. Быть может, не надо, но Слово Божие говорит, все это надо делать. Бог сказал, что все эти обетования уже принадлежат мне. Поэтому многие сегодня говорят, а зачем молиться? Ведь все уже принадлежит нам, все уже дано. Зачем? Зачем вы зря снова? Нет, Слово Божие говорит, о вы напоминающие Господу, не умолкайте пред Ним. Не о Господе, а Господу. Не умолкайте пред Ним, напоминайте Ему об обетованиях Божиих. Как это сделал Даниил, как это делал Илья. Он вспомнил обетование Божие и говорил, Боже, Ты обещал. И когда я говорю, Боже, Ты обещал, и я верю, что Ты это исполнишь, я начинаю провозглашать, и тогда Бог начинает исполнять. Бог находит себе сегодня мужей и жен, которые ревнуют о чистоте церкви, молятся о ней, чтобы Бог удалил все грешное, все нечистое, все соблазны, все плевелы. И чтобы спас, по крайней мере, тех, кого еще возможно спасти. Чтобы Он их спас, чтобы помиловал. А для этого эти люди должны иметь вот такую жертву. Бог нуждается в такой жертве, чтобы люди не вином упивались, а исполнялись духом. Чтобы они молились о помазании елея. Этот елей есть Слово Божие. Что ты видишь, Бог говорит, Сын Человеческий, Захарий, что ты видишь? Я вижу две золотые трубочки, и я вижу, по ним течет елей и масленичную ветвь. Ты знаешь, что это такое Сын Человеческий? Не знаю, Господин мой. Это Слово Мое. Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь. Это говорит о том, что Слово Божие есть и елей. Слово Божие есть вино. Слово Божие есть хлеб. Слово Божие есть вода, роса, молоко, молот, меч, гром, молния. Очень много значений Слова Божия. Очень много. Но сегодня здесь нам Слово Божие представляет вино, елей, опреснок, всесожигаемую жертву. При всесожигаемой жертве. Вот тогда сила. И здесь рогатый скот, вол, коза. Все это рога. Рога являют силу. Рога являют могущество и силу. Всегда, где бы вы ни видели рога, это сила. Иногда многие люди, не понимая, рисуют рогатого и смеются над его рогами. А он действительно показывает рога. Он хочет показать, что у него тоже есть сила. Жертвенник Господень тоже имел роги, четыре рога. Сатана тоже хочет иметь роги, он хочет иметь силу и власть. Но Слово Божие говорит, все роги нечестивых сломлю, а вознесутся роги праведника. Странно, что праведник тоже рогатый. Слово Божие говорит, а вознесутся роги праведника, а роги нечестивого сломлю. Роги сатаны сломлю перед рогом праведника. Давид говорил, Господи, Ты возносишь мой рог. Рог – это сила, это слава, это власть, это могущество. Но христианство не знает об этом. Ничего не знает, что такое рога жертвенника и что такое роги, которые Бог им дал. Он видит только роги сатаны, а своих рог не видит. Надо подойти к зеркалу и увидеть власть и могущество, и сломить эти роги. Я знаю, наша фантазия представляет действительные роги, и мы видим просто карикатуру. Но я говорю сейчас для духовных людей в духе, что рог – это сила и могущество. И если действительно мы будем бесквасным тестом, а это только тогда, когда мы от начатков будем приносить. От начатков – это значит первое Господу. Это значит не билы вначале уплатить, а десятину и сверхприношение. То, что обещал, исполню. А потом уже буду заниматься собою и смотреть свой бюджет. А потом уже буду молиться и говорить: «Боже, дай мне мудрости устроить мой бюджет. Так, благослови меня». Что такое благословение? Это когда Бог дает мудрость управлять своим бюджетом. Люди имеют миллионы и в долгах. И неблагословенны, потому что долг души давит. И есть люди, которые имеют очень мало, и у них всегда остается. И они довольны. Они радуются. Они никому не должны, никому не обязаны. Вот это благословение, вот это Бог и имел в виду. Что имея вот это, быть довольным, я верю, что Бог выведет. Это не значит, Бог выведет. Иногда Бог доводит до этого. Это не говорит о том, что мы не имеем права занимать друг у друга. Мы должны занимать, мы должны помогать, идти навстречу друг другу. Но все-таки Дух Святой обещает благословение. Ты не будешь давать взаймы, когда ты будешь поступать по моему слову. Когда у тебя будет елей, вино и опреснок этот, ты не будешь давать взаймы. Это говорит о том, что у тебя нет равновесия. Ты не достиг еще этого равновесия. Нужно достигнуть именно божественного равновесия. У тебя есть немного елея, немного вина, немного хлеба. Ты его приносишь не вовремя. А здесь говорится, мера везде должна быть. И это мера Духа Святого. Когда мы живем по слову, только тогда это происходит. 22 стих. «Если же приступите по неведению и не исполните всех сих заповедей, которые изрек Господь Моисею, всего, что заповедал вам Господь через Моисея от того дня, в который Господь заповедовал вам, и впредь в роды ваши, то если по недосмотру общества сделана ошибка, пусть все общество принесет одного молодого вола во всесожжение, в приятное благоухание Господу с хлебным приношением, возлиянием его по уставу и одного козла в жертву за грех». Видите, возлияние по уставу с хлебным приношением, возлияние вина и елея. «И очистит священник все общество сынов Израилевых, и будет прощено им, ибо это была ошибка, и они принесли приношение свое в жертву Господу и в жертву за грех свой пред Господом за свою ошибку. И будет прощено всему обществу сынов Израилевых и пришельцу, живущему между ними, потому что весь народ сделал это по ошибке. Если же один, кто согрешит по неведению, то пусть принесет козла, козу однолетнюю в жертву за грех, и очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищена будет, и прощена будет ей. Один закон да будет для вас, как для природного жителя из сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас. Если кто сделает что по ошибке». Странное человеческое естество, оно всегда полагает, что если оно сделало по ошибке, то оно невиновно. Оно всегда говорит: «Я не знал», и считает это извинением для себя, что если я сделал грех по неведению, то Бог не вменяет мне такой грех. Нет, грех остается грехом. Благодать практически работает только на этот грех, но при условии, если ты его признаешь как грех и не делаешь себе никаких извинений, жертва должна принестись полностью по уставу, покаяние должно произойти, никаких извинений не должно быть. Будет ли то все общество, будет ли то один человек, не имеет значения. «Я не знала, меня так не учили», это не извиняет. Перед судом Божьим это не извинит ни одного христианина. «Боже, почему я лишилась восхищения? Почему я лишился достоинства, венца, славы и чести?» Многие будут иметь спасение, христиане, но не будут иметь достоинства, славы и чести. Пальмовая ветвь у них будет, но у них не будет золотой кадильницы, и у них не будет венца, и у них не будет золотых гуслей. И они не будут сидеть на престоле, и они не будут видеть Иисуса. Они будут ходить во свете Иерусалима. Спасенные народы будут ходить во свете Иерусалима, во свете церкви. Они скажут: «Господи, почему нас так не учили?» Он скажет: «Это не извиняет вас. Слово мое было у вас, и вы могли бы смотреть, интересно, учат так, а здесь написано совсем по-другому». Вы знаете, когда я был отроком, юношей, я часто приходил к пастору или к приезжим братьям, которые приезжали, как только видел какой-то авторитет, и всегда задавал волнующие вопросы. по Писанию, они смеялись и смотрели на меня сверху вниз всегда. Что я им говорю что-то такое, ну, необыкновенное. Когда я говорю, а как вот здесь написано, что Бог не вменяет людям преступлений их, Бог во Христе простил человека, искупил его и простил его, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. А как же вы отлучаете человека, когда он уже покаялся, оставил грех и пришел? Они смеялись с меня. Но это глубоко ушло в меня. И только это дало мне победу над миром, грехом и душою. И только это дает мне сейчас стоять. И только это дает мне сейчас противостоять всему этому растленному обществу, которое думает, что они святостью приближаются к Богу в то время, когда они совершенно ничего не могут сделать. Потому что они давно нарушили завет. Не один грех, так другой грех есть. Они все равно проявили малодушие и сказали, мы не можем войти в эту землю. И теперь им нужна благодать. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их. Им нужна эта благодать. Но человек считает, я это не знал. У нас был один брат, он только что покаялся. И другому брату предлагает, у меня есть две любовницы, я могу тебе одну уступить, пойдем со мною. Он говорит, ты что? Это же грех. Он говорит, да ты что? Что, просто женщину на стороне грех иметь? Что, довольствоваться одной женой? Тот на него смотрит, как на ненормального. Его только что Бог крестил Духом Святым, он так искренне каялся, а он действительно этого не знал. Когда ему сказали, что это грех, он стал плакать и каяться. Он говорит, я не знал этого. То есть его привели к покаянию, но ему не дали устава, его не научили, но это его не извиняло. И он, будучи крещенный Духом Святым, имел любовницу. Но это его не извиняло, это был грех, сделанный по ошибке, и нужно было принести вот такую жертву. Все равно ее нужно было принести. Очень многие люди неправильно научены. Они не допускают детей до хлебопреломления, отдают их фараону. Слово Божие говорит, кто не будет есть и пить, тот не будет иметь в себе жизни. Они хотят, чтобы дети были спасены, но Слово Божие говорит, кто не будет есть хлеба сего и не будет пить чаши сей, не будет иметь в себе жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, который я даю за жизнь мира, плоть моя, и кто не будет, то и есть. Он прямо соединил, сопоставил манну небесную, которая сходила с воспоминанием, которое мы делаем, с опресноком и с вином. Слово Божие говорит, что манну ели все. По числу душ собирали ее. Все ели эту манну. А вот манну ели все, а здесь не все едят. Вы знаете, это опасное общество. У них дети участвуют в хлебопреломлении. Наши декана иногда подходили ко мне и говорили, брат Аркадий, что делать? Такой-то брат, гость какой-нибудь из другой церкви. Хватал за руку и говорит, что ты делаешь, кому ты даешь? Слушайте, гость пришел совершенно не в свой храм и ведет себя как хозяин дома, там на задней скамейке, хватает диакона за руку, кому ты даешь, говорит. Дитю Божьему даю. Это обетование принадлежит нам и детям нашим. Аминь, слава Богу. Это обетование Божие, это радость Божия принадлежит не только мне, но и всему семейству моему. Хлебы из золотого стола предложения принадлежали священнику и всему дому его, и даже рабам, купленным за серебро. Они могли есть. Дети не могут есть, они говорят. Это грех. Если они это делают по неведению, им все равно нужно будет принести извинения пред Богом. Ни один человек, ни один пастор, ни один епископ, который вел так церковь и не допускал ее до детей, чтобы дети участвовали, он дал возможность фараону убивать детей, бросать их в реку. Ни один из них не будет восхищен при утренней звезде. Ни один из них не будет сидеть, хотя он имел бы сан архиепископа, на 24 престолах с Иисусом. Ни один, повторяю, согласно Слову Божию, для того, чтобы туда войти, надо стать мужем совершенным. Надо жить по Слову. Надо обетование Божие дать всем. Они сами не делают и других не допускают. Сами не исполняют эту заповедь и другим не дают, да еще и угрожают им. Что дети не умеют достойно принимать. Только дети достойно умеют принимать. Только дети. И нам нужно брать с них пример. Когда Павел сказал, кто же будет есть и пить недостойно, он не имел в виду возраст, он имел в виду характер. Он имел в виду состояние человека. А состояние человека Иисус прямо назвал: если вы не умолитесь как дети, не войдете в Царство Небесное. Вот теперь становится ясным, что грех по неведению не извиняет нас. Не будем делать и не будем больше невеждами. Когда мы сделали что-то и не знали, и вдруг через Слово Божие пришел свет, не будем говорить: Господи, я не знала. Это грех. Вы можете сказать: я не знала, но не говорить это не знала с целью извинения. Это не извиняет. Вы можете сказать: Боже, я не знал, но я признаю это грех. Этот грехом, прости меня. Я меняю свое мышление, я меняю свое поведение. Я больше не буду так делать, я больше не буду так говорить, и я больше не буду так поступать. Дайте обещание Богу, принесите сразу эти жертвы. И тогда сатана отступит от вас. Здесь написано, эта жертва должна быть принесена, и когда приносится, обязательно там должен быть елей, там за жертвой, за грех обязательно следовала жертва всесожжения, и там всегда был елей, там всегда было вино, там всегда было хлебное приношение. То есть все это Господь возвращает сегодня для церкви своей. 30 стих. «Если же кто из туземцев...» Туземец, я думаю, известное слово. Туземец – это природный житель. Евреи – это были туземцы, язычники – это были пришельцы. Потому что иногда слово «туземец» воспринимается как будто бы... Ну, человек с низким интеллектом, недалекий или кто-то такой. Слово «туземец» – это живущий, природный житель, а пришелец – это пришлый человек, который пришел. Поэтому Слово Божие говорит о туземцах, это называет евреями туземцев. Поэтому природный житель, который родился в какой-либо земле, он называется туземцем, то есть из этой земли произошел, родился здесь. «Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа, и истребится душа-то из народа своего. Ибо слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил. Истребится душа-то, грех ее на ней». Страшно. Здесь не говорится о приношении жертвы. Все. Заключительное слово. Несмотря на то, что речь идет о благодати, несмотря на то, что Бог здесь, в этой главе, действует под благодатью, по благодати, нарушенный закон нарушен, но эта благодать распространяется на людей, которые сделали по неведению. Теперь я объясню, что такое неведение, чтобы сатана не ввел нас в заблуждение. Вы скажете: если я знал или знала, что это грех, и делал, является ли это неведением? Что Слово Божие называет неведением? Слово Божие называет неведением состояние человека, пока он не вошел в совершенные лета. Он знает, что грех. Он плачет и кричит, но все равно идет и делает. Это неведение. Потому что он еще не вошел в полную меру возраста Христова, где ему будет вменен грех к смерти. Это грех не к смерти. Это Слово Божие называет ошибкой в Новом Завете. Грех по неведению. То есть есть два вида неведения. Есть вид неведения, когда мы грешим во младенчестве, не можем сопротивляться греху по причине, что мы не освобождены полностью от греха. Слово Божие говорит: всякий, делающий грех, есть раб греха. Хорошо, вы принимаете освобождение от Бога и впадаете по неведению в какой-то грех. Вы прикословите родителям, вы прикословите пастору, у вас появляется независимость какая-то. При появлении независимости появляется послушание. Это такой же грех, как волшебство. Но вы никогда не падаете точно в этот грех. Блуд никогда не является причиной. Блуд – это следствие греха, либо непослушания, либо независимости. Как только вы хотите проявить независимость в церкви, проявляете непослушание, непокорность, один впадает в блуд, другой – воровство, третий – еще куда-то. Обязательно куда-то человек впадает. И тогда люди начинают: почему я впала в этот грех? Боже, он же был далек от меня. Суть в том, что это следствие. Вот когда грех является следствием греха неведомого, вот тогда вы имеете извинение. Если же это не так, то тогда вы не имеете извинения. Но все дети Божии, покаявшиеся во всех структурах сегодня, во всех деноминациях, почти нигде не проповедуется совершенство Божие, чтобы они могли знать. А если даже и проповедуется, то чтобы его вместить все и понять, все равно нужно время. И пока это время не пришло в полноту, человек остается рабом греха. Верою он провозглашает себя свободным. Он: Боже, я свободен. но чувствует, как похоть горит в нем. Страсти разжигаются. Он в недоумении. «Боже, я принимаю твою свободу!» Это хорошо. Но прежде чем принять свободу, вы должны знать, от чего Бог вас освобождает. И тогда, когда вы принимаете свободу и отрекаетесь от своей души, тогда Бог начинает поднимать неведомые грехи для вас. И они начинают подниматься, грехи характера, суетная жизнь отцов. Вдруг начинает все это всплывать. И вот здесь вы часть за частью отрицаете. «Боже, это уже искуплено, я уже провозгласил это, я в это верю, я уже взял». Бог снова показывает другое. Вы говорите, исповедую этот грех пред тобою, я свободен от него. И таким образом Бог будет приводить вас к совершенству, пока страсть не будет чувствительна, похоть не будет чувствительна. Вы умрете для похотей и страстей. Вы будете совершенно свободно ходить и дышать, ровно, свободно. Чистый просветленный взгляд. Кто бы ни был пред вами, какая бы красавица, какой бы красавец, у вас чистый взгляд. Чистым очам твоим не свойственно смотреть на беззаконие. Как только увидели беззаконие, вы будете закрывать глаза, уходить не потому, что «ой, а иначе не устаю». Нет, потому что для вас это будет мерзость. Не потому, что «ох, не могу», вот и вы с трудом отворачиваете голову от экрана телевизора, какой-нибудь сексуальной картинки. Вы отворачиваете как от грязи, как от вони, как от смрада. «Не могу». Противно. Вы отходите, вы святой. Вот что произойдет с вами. Вы будете дышать другой атмосферой. Вы начнете жить силами будущего века. Повторяю, в это время сила будет настолько высокой и могущественной, что вы сможете пленять всякое непослушание в послушание Христу. От вас будет просто источаться, разливаться свет, и источники жизни будут бить через вас. Но прежде чем это произойдет на самом деле, мы верою должны провозгласить невидимое, и тогда придет осуществление невидимого и трансформируется в видимый мир. Поэтому всякий делающий грех есть раб греха. И если есть грех неведомый, который мы делаем, неведомые грехи – это не обязательно грех в каком-то действии, это в мышлении, неправильное принятие Священного Писания. Если вы принимаете какую-то доктрину неправильно, не по Писанию, это грех. И тогда вы являетесь рабом греха, и тогда обязательно у вас будут страсти и похоти разжигаться, и вам нужно держать себя в узде, молиться и поститься, чтобы сражаться с грехом. Но как только вы войдете в полную меру мужа совершенного и будете знать все Слово Божие, весь закон, он освободит вас. Потому что истина освобождает. Слово «истина» – это весь закон, это не полуистина, это не три четверти истина, не четвертая часть Евангелия, это полное Евангелие. Это не название, мы исповедуем полное Евангелие. Ты только говоришь фразу «полное Евангелие», а знаешь ли ты, что такое полное Евангелие? А ну-ка расскажи мне, что такое полное Евангелие. И люди по-разному начинают говорить. Когда вы говорите, что вы понимаете под полным Евангелием? Слово Божие говорит под полным Евангелием. Одним словом нельзя ответить, все-таки можно. Жизнь вечная – это полное Евангелие. Это значит жить нормами жизни вечной невидимого мира. Жить совершенно другой жизнью, другими законами, быть освобожденным от норм этого мира и жить совершенно другими нормами. Жить в Иисусе Христе, жить Иисусом Христом. Евреям и в других местах напоминает, что есть грех к смерти. Поэтому появилось много учений сегодня. Сделал человек грех. Ты знал, что блуд есть грех? Знал. Все, до пришествия Иисуса Христа. Потому что здесь написано, по неведению если сделает. А если он знал, то ему нет прощения. Но Слово Божие называет ведение, это у взрослого человека, неведение, это младенец. Хотя он и знает, но даже сегодняшняя юриспруденция, в каждой стране есть свой потолок или своя норма совершеннолетия, и если человек несовершеннолетний и сделал преступление, достойное смертной казни, ему не дают смертную казнь, хотя он и сделал достойное смертной казни, потому что он несовершеннолетний. Вот таким образом Бог нас прощает. Мы делаем грех к смерти. Павел говорит, не о том говорю, что нет. Любой грех является грехом к смерти. Ложь Анании и Сапфиры явилась грехом к смерти. Просто ложь. А блуд Давида не был грехом к смерти. Хотя любой грех к смерти. Бог сказал Давиду через пророка, и Бог снял с тебя грех твой. Он сказал Нафану, я должен умереть, я согрешил. Он знал, что по закону он должен умереть.
Но Бог ему открыл ту истину, которую я сейчас вам открываю, что такое грех по неведению. Он сказал: «Ты не умрешь, Бог снял с тебя грех твой». И тогда Давид написал прекрасную песню: «Блажен человек, кому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Дело в том, что Давид где-то раньше по неведению согрешил и попал в тенета, и похоть его разожглась, и он не смог остановить его. Многие дети Божьи не смогли остановить свои похоти и страсти, и теперь сатана говорит: «Все, тебе нет спасения, ты знала, что ты делала, ты знал, что ты делал». Но Слово Божие говорит: если в вашем сердце остается жажда спасения, жажда чистоты, то этот грех был совершен по неведению. Вы знали, но вы не могли противостоять. Вы сделали раньше грех, который не знали, или же находитесь в грехе, о котором не знаете. Все люди, которые не отреклись верою и не приняли освобождение от суетной жизни, переданной им от отцов, они всегда будут рабами греха. И грех будет у них проявляться. У религиозников грех проявляется в драпированных их одеждах монашеских, в ритуалах – это грех. Как молиться? Они говорят, что вот нужно молиться столько-то часов, или вот эту песню надо петь стоя, сидя нельзя, лежа молиться нельзя. Вот только, извините, а если Христос придет, а вы лежите в это время? Он же вас не возьмет. Если лежа молиться нельзя, то тогда он лежачего не возьмет. А там написано: двое будут на постели, один возьмется, а другой останется. Как раз останется тот, который думал, что лежа молиться нельзя. А тот, который знал, что лежа можно молиться, он был в молитвенном состоянии лежа. И Бог его забрал. Бог возьмет только тех, кто в молитвенном состоянии даже лежа. Постоянно молитесь. Мы не имеем права ни секунды не быть не в молитвенном состоянии. В каком бы положении вы ни находились, вы должны быть в молитвенном состоянии. Бог постоянно счет. Молитвенное состояние – это состояние общения с Богом, как кровь у вас постоянно циркулирует. Если кровь перестанет циркулировать, достаточно, ну, сколько минут, чтобы кровь не циркулировала, чтобы человек умирает. Точно так и здесь происходит. Молитва – это циркуляция жизни Иисуса. Общение с Богом. Оно должно быть непрерывным. И повторяю, люди, которые не отреклись от суетной жизни, переданной им от отцов. А что это, только вот сейчас вам новое открыто? Почему новое? Да 2000 лет тому назад апостол Петр в первом послании, первой главой, 18 стихом написал: «Зная, что мы искуплены от суетной жизни, переданной нам от отцов, драгоценной кровью чистого и непорочного Агнца». Почему это только сейчас? Да 2000 лет тому назад христиане знали об этом. Да Давид об этом говорил, 44-й псалом: «Слушай, черь, и смотри, забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей». А разве вы не читаете у Луки, Марка, Матфея, Иоанна: «Кто возлюбит более отца, мать, жену или детей, более, нежели меня, недостоин меня? Не мир пришел я принести на меч, я пришел разделить человека». С чем? С суетной жизнью, с матерью, с отцом. Разделить. Потому что мы от своих родителей наследуем суетную жизнь. Да, мы от них наследуем Слово Божие, они нам проповедуют, но вместе со Словом Божьим в нашей крови течет их жизнь, а в их крови та, и так у меня течет адамовская кровь, и вся кровь преступления, кровь Чингисхана, Гитлера, Сталина и всех этих мерзавцев, и во всех вас, потому что весь человеческий род произошел от одной крови. И если вы не отречетесь от суетной жизни, то кровь этих злодеев продолжает течь, и вы рабы греха. И это отречение должно быть сознательным. Я отрекаюсь от суетной жизни, переданной мне от отцов. Я прекрасно сознаю, что я делаю перед небом и адом. Я посвящаю себя Богу, я принимаю божественную жизнь. Они говорят: «Ну мы приняли божественную жизнь». Да, вы приняли божественную жизнь, но вы не отреклись от этой. А это ваше наследие. Может ли из одного источника течь сладкая и горькая вода? Бог не будет работать, Бог не будет действовать. Сила Духа Святого не будет работать, пока человек сознательно не отречется от суетной жизни, переданной от отцов. От своего рода. Вот почему сегодня родовые кланы в церкви – это бич церкви. Я говорил это 15 лет назад в церкви. Родовые кланы убивают церковь. Убивают. Это проказа в церкви. Боятся тронуть. Это человек из высокого рода. За кого ты вышла замуж? Он из такого рода. Вы что считаете, что род каких-нибудь Ивановых, или, будем говорить, Васильевых, там, или Николаевых, выше рода Иисуса Христа, выше рода Вышнего Иерусалима и выше Сары, вы что так считаете? Да пусть это будет наименьшее чадо Божие, но чадо Божие. Кого хочет в Господе? Совершенно не смотрите на род. потому что этот род – это проказа в церкви. Вам нужно отречься от этого рода. И это Слово Божие называет, я сейчас говорю о грехе, который человек делает сознательно, дерзкой рукой, то он хулит Господа, истребится душа-то из народа своего, хотя она и под благодатью. Истребиться. Иуда был истреблен, самоистреблен. Эти люди самоистребятся. У этих людей нет желания неба, у этих людей нет желания покаяния. Покаяние – это дар. Но если в вашем сердце, повторяю, сохранилась жажда покаяния, жажда чистоты, освобождения, и вы все-таки в грехах и делаете грехи, это говорит о том, что вы их делаете по неведению, но вы не должны оправдывать себя. Вы должны найти причину греха, почему вы ее делаете. Теперь читаю дальше, 32 стих. «Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собирающего дрова в день субботы, и привели его, нашедшие его, собирающим дрова к Моисею и Аарону и ко всему обществу, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею, должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне стана. И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею». Странно, не правда ли? Бог дал заповедь, а повеление об этой заповеди не дал. Что делать, если эта заповедь будет нарушена? О всех заповедях он дал повеление. В день, в который ты вкусишь смерти, умрешь. Злословящий отца или мать должен быть убит, изъят. А вот нарушивший субботу не было дано повеление. Что, Бог не предусмотрел это? Или Бог не ожидал, что в день покоя его, ну, люди смогут даже в день покоя, когда Бог покоится, а они вместо того, чтобы покоиться вместе с ним, начнут что-то делать? Вся суть заключалась в том, вы помните, что еще в день покоя было сказано, не зажигай огня во всех жилищах твоих. Огня не должно быть. Поэтому сегодняшние субботники не включают свет в субботу. Они считают, что это огонь. Слово Божие под огнем имеет суд Божий. Это символ Божьего суда. В день покоя Бог не проявляет суда. В день покоя Бог не судит. Он хочет показать, что пришло совершенство, покоя я не сужу. Между огнем и светом есть разница, хотя свет исходит от огня, но огонь вас жжет, а свет вас не жжет, он только светит. И Бог определенно нечто имел в виду, когда говорил это. Теперь, если это все-таки было нарушено, а Бог не сделал определение этого, то Моисей обратился к Богу, что делать? Человека посадили под стражу. И Бог сказал, пусть все общество побьет его камнями. Настолько страшный грех был. Он был дерзкой рукой сделан. Этот человек знал, вот как раз вам прообраз, когда человек делает грех дерзкой рукой и повинен смерти. Он же слышал, что это день покоя. Он знал, что это заповедь Божия, что это одна из великих заповедей Божиих. И тем не менее он нарушил ее, пошел собирать дрова в субботу. Он пренебрег. И Слово Божие говорит, истреби такого из народа. Сегодняшняя суббота. Если человек еще не знал, что такое суббота великая, что суббота великая является, во-первых, Дух Святой, во-вторых, Иисус, в-третьих, Церковь. Потому что суббота в первую очередь является Дух Святой, во вторую – Иисус, в третью – Церковь Иисуса Христа, в четвертую – жена для мужа, жена в доме суббота. Дети, злословящие мать свою, Слово Божие говорит, выклюют глаза у них вороны дольные. Очень опасно злословить мать или пререкаться с ней. Она может быть не права, но вы не можете с ней пререкаться. Замолчите пред ней, она мать. Конечно, если она в грех вас ведет, вы можете сказать, я этого сделать не могу, но это можно сказать в смирении, но стойко и мужественно отцу и матери. Но ни в коем случае нельзя пререкаться. Почитай отца твоего и мать твою. Это первая заповедь с обетованием. И будешь долголетен, и будет тебе благо. Ты будешь жить красивую, хорошую жизнь, счастливую. Но никогда не иди на грех. Меч Божий прошел между тобой, матерью и отцом. Здесь нужно чувства иметь тонкие. Нельзя злословить отца и мать. Злословить – это не значит, что нельзя им сказать: «Я этого делать не буду и этого делать не буду». Это не значит, что их нельзя обличить, если они грешат. Это значит, что нельзя злословить и ругать их. Вот что нельзя делать. Теперь здесь Слово Божие говорит, почему я сказал, что Дух Святой в первую очередь суббота. Суббота – это покой. Бог Отец вполне успокаивался в Духе Святом до рождения Иисуса Христа. Вот почему я сказал, Дух Святой в первую очередь является Великой Субботой. Бог полностью был доволен. Бог вседостаточный. Вы думаете, что почему нас Бог сотворил, что Ему нас было недостаточно? Бог вседостаточный, Ему все хватало, и Он полностью успокаивался в Духе Святом. Бог Отец и Дух Святой. Сын находился в недрах. Когда Сын был рожден, мы с вами пришли к жизни только потому, что Сын пришел. Ради Сына, все для Него, не для себя Бог творил. Бог довольствовался Духом Святым. Теперь же, когда появился Сын, теперь Бог довольствуется и Сыном во вторую очередь. Он исполнит желания мои, Он воля моя, Он благоволение мое, в Нем благоволение мое, Он успокаивает сердце Отца. Бог Святой Дух в первую очередь успокаивал сердце Отца. Теперь сердце Отца успокоил Сын Божий. Теперь Бог жаждет, чтобы его сердце было успокоено Церковью. Церковь является покоем. И Бог поставил на колени израильский народ перед тенью Церкви своей, невесты своей. И первый человек погиб, был побит всем обществом за то, что он нарушил субботу. За то, что он пошел против Церкви, против общества. И сегодня люди, которые идут против истинной Церкви, сегодня очень мало истинных церквей. Не нужно выступать против мавзолеев, лучше их оставить. Некоторые начинают бороться там, выступать. Зачем вы выступаете? Если вы видите, что это ложный путь, оставьте просто эту церковь и уходите оттуда. Выйдите из среды этого Вавилона смешения, где предание, традиции, Слово Божие, не поймешь, что там вообще. Там настолько нагромождение, как будто бы читают Библию, а проповедуют вот какую-то философию, индийскую, хотя никогда не читали индийской литературы. Магию белую проповедуют, хотя никогда ее не читали. Черную магию проповедуют, хотя никогда ее не читали. Вот сюда смотрят, а проповедуют, потому что дух не тот. Извратили Писание, толкуют, трактуют его по-своему. Не от Духа Святого, только в Духе Святом можно толковать. Только Дух Святой дает толкование. Ум может извращать Писание. Дух Святой при смирении человека дает ему откровение. Бог смиренных возносит. Вот почему этот человек был побит камнями. И сегодня те люди, которые восстают против теократии, против учения теократии, они восстают против субботы великой. Если они это делают по неведению, этот человек знал, а те делают по неведению, они не знают даже, что такое теократия, с чем ее едят и как ее мазать на хлеб. А что это такое? Объясните, пожалуйста. Ну хорошо, можно объяснить, что Бог все во всем, один Бог и один человек. Что Бог дает откровение одному человеку, а потом от этого человека дает остальным помощникам его. Он взял от Духа Моисея и дал этим 70. Это значит, диаконат не руководит пастором, или пасторат несколько пасторов избранных, когда большое общество, там уже не только диаконат должны быть, там должны быть много пасторов. Но эти пастора не указывают первому пастору. Совершенно. Потому что Бог от этого пастора взял и дал им. Как от Моисея, это учение. Тимофей не указывал Павлу, Сила, Иуда, Епафрас и другие апостолы, Лука, а он повелевал им, но они были апостолы и повелевали другим, но Бог взял от духа Павла и дал им. Когда Варнава по неведению, апостол Варнава по неведению восстал против Павла, не из-за доктрины, как будто бы учения, а просто из-за своего племянника, произошло огорчение, и Павел пошел в другую сторону. Сегодня мы не имеем ни одного послания Варнавы. Но больше всего послания мы имеем послание апостола Павла. Бог продолжал через этого мужа Божия свое дело для всего мира. А Варнава потух. Мы больше о нем ничего не слышим. Евангелие о нем больше ничего не говорит. Вот так вот противится помазаннику Божию, который впереди вас, хотя вы тоже помазанник. Вот что такое теократия. Павел остался стоять на своем. Любя Варнаву, он потерпел утрату. Произошло огорчение. Огорчение – это из-за утраты любимого друга. Но он не хотел пойти на поводу у человека, который поставлен ему помощником Богом. Варнава признавал, что Павел первый, что он второй. Он это сам видел, он признавал, что Бог дал Павлу первенство. Это видели все остальные, называя Павла Ермием, а Варнаву Зевсом, когда хотели принести жертву, когда увидели силу Божию, проявленную через этих двух мужей. Это значит признать статус церкви, войти в определенный шатер и сказать: «Я хочу быть членом этой церкви». И если вы член этой церкви, то погрузитесь полностью в нее, живите ее трагедиями, ее судьбой, ее болью и ее радостями. Плачьте с плачущими и радуйтесь с радующими. Потому что у нас будут люди, падающие в грех. И нельзя немедленно делать аутодафи, то есть отрубывать голову. Нужно сделать все возможное, чтобы спасти человека. Если невозможно будет спасти, и человек откажется, только тогда применять эту меру. Он знает, но отказывается жить по-христиански. Поэтому мы будем молиться, конечно, за таких людей и за таких мужей, и за таких жен. 37 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь Бог ваш». Нити из голубой шерсти. Иисус сказал об этих людях впоследствии: «Вот вы расширяете воскрылие рис своих». Вместо того, Бог дал это для смирения, чтобы они не вслед очей своих ходили, не вслед сердца, а чтобы Слово Божие было постоянно. Где же у нас эти нити могут быть? Где края нашей одежды? Где мы можем повесить это? Вот здесь. Обновиться духом ума вашего. Если Слово Божие будет здесь, и мы будем в этом Слове, то мы не будем смотреть вслед очей то, что увидел, и вслед сердца. Я не имею в виду этого насоса. Я имею в виду души. Есть еще сердце духа, есть сердце души, есть сердце тела. Три разные сердца, потому что три субстанции в естестве человека. Бог тройственен, человек тоже тройственен. И, конечно же, вслед сердца – это не вслед вот этого насосика. Этот насосик могут отключить, подключить другой насос, но вы останетесь тем же. Это уже говорит, что не тут. Не из этого сердца насоса исходят злые помыслы, любодеяния и кражи, потому что помыслы, любодеяния, они невидимы. Это сердце видимое перекачивает видимую жидкость. Но здесь говорится о Слове Божьем, о заповедях Божьих. Если Слово Божие будет жить в нашем разуме, это значит, будет припоясание чресел, припаяшьте чресла ума вашего истины. Для того, чтобы они были припоясаны, и чтобы эти нити были, нам надо постоянно обращаться к Слову Божьему, а не к каким-то пророческим изречениям, сновидениям и видениям. Они будут, они должны быть, Слово Божие не против их, но они должны подчиняться Слову Божьему, исходить от Него и контролироваться Словом Божьим. И если они не говорят, как это Слово, значит, нет в них света. Вот что говорит голубые нити на краях. Это значит обновиться духом ума нашего, чтобы нам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И, конечно же, эта глава заканчивается «Я Господь Бог ваш». Это говорит о том, как бы муж, который ревнует свою жену, любя ее, он говорит: «Слушай, я твой муж, это не твой муж, куда ты смотришь? Ну, на меня посмотри». Иногда женщины смотрят на каких-то скверных мужчин, оставляя своего мужа, который гораздо красивее. Иногда мужчины смотрят точно так же не на своих жен, а на других, и говорят: «Вот если бы мне это». Я сейчас говорю о нетленной красоте. Существует нетленная красота кроткого и молчаливого духа. Я знаю, что на красивого всегда найдется красивый, на красивую всегда красивая, но вслед ли этого мы должны идти? Люди, которые попали в обаяние Господа, они полностью живут другими мерками и другим измерением. И поэтому они должны исходить, если Слово Божие здесь будет, оно сохранит их. Оно просто не поведет его в места разврата. Оно ему скажет: «Беги от греха, как от лица змея». Не хочешь ли пойти посмотреть? Ну, просто интересно. Одна мать 11 детей говорит, вот бы посмотреть секс, никогда секса не видела. В Италии мы были в Риме, жена пресвитера. Она мне лично говорила это, вот бы мне секс, имея в виду по ТВ посмотреть, вот она никогда не видела, я говорю, так у тебя же 11 детей. Ну вот, вот как-то вот говорят, вот секс, вот как-то вот посмотреть, там что-то такое интересное. То есть вот вы видите, почему разврат захватил эту многодетную мать. Это не смешно, очень многие многодетные матери и отцы, захваченные блудом, они просто не вскрывают, потому что дух религии не дает им это вскрыть. И дух религии сильнее, и потому эти грехи продолжают жить в них. Они не могут это все вскрыть, прийти и открыться и сказать, Боже, избави меня. Или прийти к пастору и сказать, что мне делать. А пастор думает, ничего себе, да у меня тоже такое же. Она придет к пастору, начнет, а пастор скажет, ну пойдем. Я знаю таких пасторов. К нему приходит с исповеданием, говорит, я не знаю, как освободиться. Он говорит, я тоже не знаю, как. Пойдем. Это не смешно. У нас есть люди, которые говорят, мне пастор в любви признавался. Не имея свою жену, ты мне тоже признался. С одной церкви несколько сестер мне сказали, что им пастор признавался в любви. Это беззаконие. Эти пастора в то же время отлучали до пришествия Иисуса Христа. А чужим сестрам, чужим женщинам, не своей жене признавались в любви. Да иди своей жене признайся в любви, а не чужим. Это чужая, это не твоя, она твоя сестра, но не твоя жена. В дух не нуждается, как я сказал, в замужестве и в женитьбе. Наш дух не нуждается в этом, поэтому наш дух не подчинен мужу, а мужу жене. Он подчинен Богу и в церкви помазанникам. То есть Бог действует через помазанников, и вот здесь подчинение Богу и в церкви, но ни в коем случае мужу или жене. Мы подчинены в теле, телом, внешняя сторона, но не глубоко духовная. И муж не является пастором для своей жены, и жена не получает спасения через мужа. Там написано, жена спасет мужа, впрочем, не муж, без жены, ни жена, через мужа, все же во Христе, все вы во Христе Иисусе одно. Нет мужского пола и женского. Мы должны эту истину прекрасно понимать, что такое золотые, то есть голубые нити. Это небесный цвет, небесная атмосфера. Это значит Слово Божие. Поэтому очень важно посещать служение, где оно проповедуется. Очень важно приходить и самому исследовать Писание, наслаждаться им. Не насиловать себя им, а наслаждаться. Есть люди, которые насилуют себя. Вы скажете, неужели это возможно? Я встречал таких людей. Они прекрасно знают, но они полностью во грехах. И они надмились, что не знают. Они знают, как понимает Кеннет Хаген, как Бенни Хинн, как Торей, как еще. Они знают все учения. Вот, и они начинают, и мы немножко от того, немножко от этого, немножко от этого, у них ничего нет. Дух Святой нас присоединяет к какому-то помазаннику и говорит, идите за ним. Он не говорит вам, немножко идите за Бенни Хинном, немножко за Джимми Свагертом, немножко за Владимиром, немножко за Сергеем. Нет, он говорит вам, он поставил пастуха, и идите за ним. И благословляйте церковь, благословляйте остальных, не судите, не пытайтесь судить других пасторов. Поэтому мы будем иметь эти голубые нити, мы их имеем, но Бог говорит, возьмите их в одежду вашу. Я верю, что она у нас есть, и у тех, у кого нет, то мы приобретем ее. Мы сейчас будем петь. Является ли воровством, когда я, бывая в магазине, позволяю себе попробовать то, что можно брать на развес? Можно это или нельзя? Спасибо за ответ. Очень многие продукты в магазине здесь можно пробовать. Вы можете спросить, чтобы быть свободной в совести своей, что можно пробовать и что нельзя. Являлось ли кропление елеем и кровью Аарона и его сынов заветом покоя? Нет, это кропление кровью не является заветом покоя. Я уже говорил, что заветом покоя является суббота. Согласно Слову Божие, Бог дал субботу и сказал, это мой завет, соблюдайте день седьмой. Следовательно, покоем является не кропление кровью, не помазание елеем, а исполнение субботы. Когда вы покоитесь в субботе, когда вы просто растворяетесь в теле, соединяетесь в нем, и вы знаете, что теперь глава Иисус, что теперь немного голов у вас, и что не нужно голосовать за эту голову. Кто будет голосовать за Иисуса? Евреи голосовали. И доголосовали, что распяли его. Поэтому заветом покоя является, когда вы войдете в покой, в тело Господне, когда вы признаете божественную теократию. Значит, вы соединились в завете покоя. Тройственный завет пришел в силу. Брат Аркадий, почему нельзя думать, что он собирал дрова по неведению? Может, он не мог устоять? Нельзя так думать только потому, что Бог повелел побить его камнями. Если бы он собирал по неведению, то впереди там написано, он мог бы принести жертву. Можно ли жениться и выходить замуж за троюродных? Конечно, можно. Они же уже не являются троюродные, там еще четвероюродные. Там уже совершенно кровь другая. Если у вас есть выбор, троюродного или троюродный, пожалуйста, женитесь, и мы благословим вас, и Бог вас благословит. И даже в Старом Завете нету вот решения по этому вопросу, что за троюродных нельзя выходить. Можно выходить, и можно жениться. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать, когда Дух Святой огорчен? Как можно его вернуть? Я хочу общение с Духом Святым, но не вижу, чем я его огорчила. Хочу узнать, чем и скорблю об этом. Прошу помолиться, чтобы Господь открыл, чем огорчило его. Лучше обратиться непосредственно к самому Духу Святому. И мы будем молиться с вами и сказать: «Дух Святой, открой мне, чем я огорчила тебя». И подождите. Я не имею в виду, постойте на коленях 5 минут. То есть молитесь и ждите. Сколько нужно ждать, столько и ждите. Молитесь и ожидайте. День, два, неделю ждите. Не уходите от этого вопроса, пока не будет дан на него ответ. Мы слишком торопимся. Мы спешим. Боже, если ты мне не ответишь сейчас, завтра мне не нужно. Встаньте и ждите перед ним. Я не имею в виду, все время стоя на коленях. Где бы вы ни ходили, плачьте пред ним, скорбите пред ним, тоскуйте, объясняйтесь пред ним любви, что вы очень сожалеете об этой потере, скорбите об этом, но вы любите, и вы ждете, и вы готовы ждать столько, сколько угодно, столько, сколько он найдет нужным. Не торопите его, не упрекайте его, не нервничайте, просто смиритесь пред ним и ждите, и вы увидите, он лично вам откроет, где и в чем вы нарушили, оскорбили его. Быть может, вы просто оскорбили мужа или жену. Мы уже знаем, что оскорбление жен является оскорблением Духа Святого. Препятствие в молитве. Дух Святой уходит, и препятствие в молитве. Он препятствует. То он помогает молиться, то он препятствует молиться, чтобы молитва не была услышана. И много других причин. Я не говорю это, я просто сказал. Вы сами должны молиться о том, чтобы Дух Святой вам открыл. Мы поможем вам об этом. Мы будем в конце служения молиться вместе с вами. Чем отличается приношение от возношения, и как это происходит практически сейчас в жизни верующего? Приношение всегда является возношением, а освящение всегда является посвящением. Вы приносите жертву Богу, и она возносится. Поэтому иногда Слово Божие называет ее возношение жертва, это ту же жертву. Иногда оно называет жертвенник всесожжения, иногда оно называет его другим словом. То есть один и тот же жертвенник может по-разному называться. Одно и то же действие разными словами, просто там смысловые значения. Приношение – это вы принесли, но когда вы принесли, оно возносится к Богу. Оно горит и возносится к Богу, и называется жертвой возношения. Когда ты возносишь к Богу, когда ты принесешь к Богу возношение, приношение, возношение – это одно и то же. То есть причина и потом следствие. Причина – это приношение, а следствие – это уже возношение. Объясните, пожалуйста, 1 Тимофея 1:18. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Что это были за пророчества? Это что, только служителям даются специальные пророчества? Нет, не только служителям, но даются служителям. То есть это дается пророчество служителям, апостолом Павлом. Через апостола Павла было пророчество, в котором он по пророчеству сказал Тимофею его служение. Иногда Дух Святой открывает служителю церкви каким делом должен заниматься один или другой человек. Он говорит: я хотел бы, чтобы ты занимался вот этим. Практически это пророчество, это служение, на которое назначается человек. Но человек не понимает этого, он думает, пастор его просто попросил или назначил на эту должность. Практически он ему говорит: давай, потом Дух Святой еще что-то скажет, потом еще что-то скажет. И вот таким образом Тимофей получил непосредственно, пророчество бывает разного вида, то есть это не значит, что служитель подошел, попросил, делай, и это уже пророчество, не поймите меня неправильно. Бывает пророчество, когда вас непосредственно какое-то дело уполномачивает Бог через служителя, вот как через Павла был уполномочен Тимофей, его помощником, то есть не просто каким-то, а чтобы нести это слово, распространять, и он называл его своим сыном. Поэтому это может быть любому человеку, Бог может заговорить через свой сосуд. Объясните, пожалуйста, если можно, что это за свет был в первый день творения, и как были день и ночь, когда солнце и луна были созданы в четвертый день творения? Благодарю. Первые семь дней, независимо от того, что был вечер и было утро, совершенно не зависели от солнца и луны, и от звезд. Это глубокая тайна. Первая глава Библии, в нее заключены все откровения пророчества Божие, все ведения Божие там. Свет, о котором здесь говорится, и сказал Бог, да будет свет, это рождение Иисуса Христа. Прообраз, потому что Он свет. Был свет истины, который просвещает всякого человека. Раз не было солнца и не было луны, не было звезд, то есть еще не было физического света, но был духовный свет. Раз речь идет о свете, а не идет еще солнце, луны, значит, физического света не существует, а существует только духовный свет. Слово «да будет» – это значит «да придет в силу», то есть начнет действовать, потому что все через этот свет начало быть, и без него ничто не начало быть. И отделил Бог свет от тьмы, назвал Бог свет днем, а тьму ночью. Иисус сказал: «Кто ходит днем, тот не спотыкается». «Я свет миру», потом Он сказал: «Вы свет миру». Святые распределяются Богом. Одни святые находятся в первом дне, другие во втором, третьем, четвертом, пятом. И те, кто вошли в полную меру мужа совершенно, возраста Христова, те находятся в седьмом дне, в покое Божьем. Здесь речь идет как раз вот об этом свете. Чередование дня и ночи – это чередование борьбы между светом и тьмой. Дело в том, что как только был Иисус, дьявол пал. Здесь говорится о чередовании, о какой-то войне, о какой-то трагедии, невидимой еще для нас, но сейчас мы уже можем ее рассматривать. То есть между Люцифером и между Сыном Божьим Бог назначил границу. Его назвал ночью, а этого назвал днем. И между ними шло чередование. Во время дня происходило творчество, во время ночи что-то тоже происходило. Слово Божие говорит, что день дню передает речь, а ночь ночи открывает знание. Иисус в этой ночи получил глубочайшее знание и сильный авторитет, которого Он не имел до Голгофы. Иисус только после Голгофы сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». До Голгофы Он этого не говорил. Когда сатана говорил Ему: «Все царства мира принадлежат Мне, Я князь этого мира», и Иисус Ему не прикословил. Он сказал: «Поклонись Мне, Я тебе даром отдам. Ты же за этим пришел». Он сказал: «Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи». Он не сказал, что «нет, я буду Богу моему поклоняться». Он не стал Ему поклоняться и в то же время не прикословил, что царство мира принадлежат Ему и что на земле Иисус не является полновластным господином, а что Он полновластный господин. Но потом Он сказал: «Ныне князь мира сего будет изгнан вон». Ныне, вот, то есть сейчас, когда Я буду вознесен от земли, Я всех привлеку к Себе. И когда Иисус взошел на крест и сказал «совершилось», это было разрушение сатанинской власти на земле. И когда Он воскрес, теперь в Его природе была власть всякая, не только на небе, но и на земле. «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Чтобы взять власть на земле, Ему нужно было пройти вот эту ночь. И потом снова, ночь прошла, был день. Потом день снова ушел, христианство снова пало в Средневековье. Потом приходили пробуждения и уходили. И, наконец, придет последнее пробуждение, Енох. Это пробуждение захватит все. Это пробуждение будет акцентироваться тем, что очень много будут говорить об утренней звезде. Не будут устанавливать сроки, положенные Отцом в Его власти. Как это раньше было во всех заблуждениях. Вот Иисус придет вот такого-то, такого-то числа, вот исчисляют. Нет, не знает ни дня, ни часа. вы узнаете только в тот день, когда вы будете взяты. Потому что Илья, согласно Писанию, получил откровение в тот день. Никто не знал. Илья не знал, что он завтра будет восхищен. Но вдруг, в определенный день, когда он будет восхищен, Илья узнал: «Сегодня я буду восхищен». Об этом узнала группа пророков, об этом узнал Елисей. Илья не раскрывал ему, но он знал, что знает. И, наконец, Илья ему говорит: «Что ты хотел бы получить, прежде нежели я буду восхищен?» Он говорит: «Силу вдвойне, та, которая на тебе». Енох, сказано, что прежде переселения своего получил свидетельство, что угодил Богу. То есть, исходя из этих мест Священного Писания, мы определенно видим, что день будет известен только в тот день. Сам час станет известен, когда, конечно, вы увидите, мгновенно изменитесь, вот это и будет тот час. Илья сказал: «Оставь меня, я пойду туда». «Нет, я пойду с тобою, если увидишь, как я буду взят». Илья знал определенно это место встречи, где он будет взят. Святые будут знать определенно в духе это место. Это не значит, что они куда-то должны пойти, или они должны не спать, а бодрствовать, или прекратить работу свою. А зачем? Скоро восхищение. Зачем делать? Нет, они будут свои обязанности исполнять до конца. Я много читал высказывания помазанников Божьих, которым задавали вопрос. Муди задали вопрос: что бы вы делали, если бы вы знали, что Иисус придет завтра? Он говорит: посадил бы дерево. Сегодня посадил бы дерево, то есть занялся посадкой бы деревьев. Другой говорит: то, что я делаю, я продолжал бы делать. То есть поездку, которую я назначил, я не отменил бы, я поехал бы. Я должен быть до конца верным, пока он меня не отзовет. Я бы поехал, он меня восхитил бы прямо из поезда или из машины, где бы я ехал. Скажет: тогда авария произойдет. Не произойдет, потому что перед этим мы остановим машину. Это не будет, что Бог раз остановил, и вот пошло там на фривее или где-то. Как это рисуют вот фантазеры. Вот, пришествие, тогда все что-то получается. Все будет нормально. Это произойдет тихо и незаметно. Никто ничего не заметит. Увидят только: машина стоит, хозяина нет. Никакой аварии. Наоборот, Бог не будет совершать в это время аварии. Поезда не будут крушиться. Все будет очень тихо и спокойно. Точно так, как было в момент его восхищения. «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите? Сей Иисус, вознесшийся от вас, придет точно таким образом, каким вы видели его восходящим». Тихо и спокойно. «При утренней звезде побеждающему дам звезду утреннюю». Вот таким образом он придет. Вот таким образом чередовались эти дни и ночи. Тогда еще не было определенных суток, и Слово Божие не говорит о сутках. Был день и было утро. О седьмом дне сказано, что это день вечный. Там вообще нету. Успокоился Бог в седьмом дне, и все, и дальше ничего не продолжается. Это уже вечный день, седьмой день. У него нет вечера. После седьмого дня не написано: и был вечер, и было утро, день восьмой. Нет, седьмой день, все, конец. Бог в этих семи днях показал духовную структуру строения церкви своей, как она будет приходить в совершенство. Седьмой от Адама только будет восхищен. Совершенство, семь. Поэтому нам нужно войти в полноту всем, чтобы быть восхищенными при утренней звезде. Вопросы у меня закончились, теперь я зачитаю нужды святых, и мы будем молиться.